Глава 20. Ходжа Насреддин только что закончил 9-й по счету горшок и, поставив его на солнце, взял из корыта большой ком глины для следующего, 10-го горшка. В калитку вдруг постучали, властно и громко. Соседи, часто забегавшие к Ниязу, чтобы занять луковицу или щепотку перца, стучали не так. Ходжа Насреддин и Нияз переглянулись тревожно, а калитка опять загудела под градом тяжелых ударов. На этот раз Ходжа Насреддин чутким ухом уловил звон железа и меди. «Стража!» — шепнул он Ниязу. «Беги!» — ответил Нияз. Ходжа Насреддин махнул через забор, а Нияз долго еще возился у калитки, чтобы дать ему время уйти подальше. Наконец он откинул щеколду. В тот же миг из виноградника брызнули во все стороны скворцы. Но у старого Нияза не было крыльев, и он не мог улететь. Он побледнел, задрожал, согнулся в поклоне перед Арсланбеком.
«Твоему дому, горшечник, выпала великая честь», — сказал Арсланбек. «Повелитель правоверных и наместник Аллаха на земле, наш господин и владыка, да продлятся его благословенные годы, сам великий эмир соизволил вспомнить твое ничтожное имя. До него дошло, что в твоем саду растет прекрасная роза, и он пожелал украсить этой розой свой дворец. Где твоя дочь?»
Седая голова горшечника затряслась, свет померк перед его глазами. Глухо услышал он короткий, словно бы предсмертный стон своей дочери, которую стражники вытащили из дома во двор. Ноги старика подломились в коленях, он упал на землю вниз лицом и больше не видел и не слышал уже ничего.
«Он лишился чувств от столь великого счастья», — пояснил Арсланбек своим стражникам. «Не трогайте его. Пусть он очнется, а потом пусть придет во дворец, чтобы излить пред эмиром свою безграничную благодарность. Идемте».
Ходжа Насреддин в это время успел обежать кругом и вышел на ту же улицу с другой стороны. Он притаился за кустами. Отсюда он видел калитку дома Нияза, двух стражников у калитки и третьего человека, в котором, присмотревшись, узнал ростовщика Джафара. «Ага, хромая собака. Это значит, ты привел сюда стражников, чтобы схватить меня», — думал он, все еще не догадываясь об истине. «Ну ладно, ищите. Придется вам уйти с пустыми руками». «Нет». Они ушли не с пустыми руками. Похолодевший от ужаса Ходжа Насреддин видел, как вывели они из калитки его возлюбленную. Она пыталась вырваться, кричала надломленным голосом. Стражники держали ее крепко, огородив двойным кольцом щитов. Был июньский полдень, очень жарко. Но Ходжу Насреддина бил озноб. А стражники приближались. Дорога шла мимо тех кустов, за которыми притаился Ходжа Насреддин. Рассудок его помутился. Он вытащил из ножен кривой нож и припал к земле. Арсланбек шел впереди, сияя своей позолоченной бляхой, и ему первому вонзился бы в жирное горло под бороду этот нож, но вдруг чья-то тяжелая рука легла на плечо Ходжи Насреддина, сильно придавила его к земле. Он вздрогнул, отпрянув, занес руку с ножом и опустил ее, увидев знакомое закопченное лицо кузнеца Юсупа.
«Лежи!»
— прошептал кузнец.
«Лежи и не шевелись! Ты безумен! Их 20 человек и все вооруженные, а ты один, и у тебя нет оружия! Ты погибнешь сам и не спасешь ее! Лежи, говорю я тебе!»
Он держал Ходжу Насреддина прижатым к земле до тех пор, пока отряд стражников, сопровождавших Гюльджан, не скрылся за поворотом дороги. «Зачем? Зачем удержал ты меня?» — воскликнул Ходжа Насреддин. «Разве не лучше было бы мне лежать сейчас мертвым?»
«Рука против льва и кулак против меча не дело разумных»,
— сурово ответил кузнец.
«Я следил за этими стражниками от самого базара и успел вовремя, чтобы предотвратить твой безрассудный поступок. Не умереть должен ты ради нее, а бороться и спасти ее, что достойнее, хотя много труднее. и не теряй времени на горестные размышления. Иди и действуй. У них сабли, щиты и копья, но тебя Аллах снабдил могучим оружием, острым умом и хитростью, в которых с тобой не может сравниться никто».
Так он говорил. Слова его были мужественны и тверды, как то железо, которое ковал он всю свою жизнь. Дрогнувшее сердце Хаджи Насреддина укрепилось, подобно железу, от этих слов. «Спасибо тебе, кузнец. Я не переживал еще минут тяжелее этих, но недостойно мне впадать в отчаяние. Я ухожу, кузнец, и обещаю тебе, что своим оружием я буду действовать доблестно». Он шагнул из кустов на дорогу. В то же время на дорогу вышел из ближайшего дома ростовщик, который задержался, чтобы напомнить одному из гончаров о сроке уплаты. Они столкнулись нос к носу. Ростовщик, побледнев, сейчас же юркнул обратно, захлопнул дверь и заложил ее засовом. «Джафар, горе тебе, о порождение ехидны! Я все видел, все слышал, я все знаю!» Была минута молчания, потом голос ростовщика ответил.
«Вишня не досталась шакалу, но она не досталась и соколу. Вишней завладел лев!»
«Посмотрим еще. А ты, Джафар, запомни мои слова. Я вытащил тебя из воды, но клянусь, ты будешь утоплен мною в том же самом пруду. Тина облепит твое гнусное тело, водоросли задушат тебя».
Не дожидаясь ответа, он пошел дальше. Он миновал дом Нияза, опасаясь, как бы ростовщик не подглядел и не донес потом на старика. Обогнув улицу и убедившись, что никто не следит, Хаджа Насреддин быстро пробежал заросший бурьяном пустырь и вернулся в дом Нияза через забор. Старик лежал ничком на земле. Рядом тускло поблескивала кучка серебряных монет, оставленных Арсланбеком. Старик поднял навстречу Хаджа Насреддину лицо, залитое слезами, измазанное пылью. Губы его искривились. Он хотел сказать что-то и не мог. А когда взгляд его упал на платок, оброненный дочерью, он начал биться седой головой о жесткую землю и рвать бороду. Хаджа Насреддину пришлось немало повозиться, пока, наконец, он не усадил его на скамейку. «Слушай, старик, ты не одинок в своем горе. Знаешь ли ты, что я любил ее, и она меня тоже любила? И знаешь ли ты, что мы уговорились пожениться, и я ждал только случая, когда мне удастся достать много денег и заплатить тебе богатый выкуп?»
«Чем мне выкуп? Разве я осмелился бы противоречить хоть в чем-нибудь моей голубке? Но поздно говорить об этом. Все погибло. Она уже в гареме. И сегодня вечером эмир будет обладать ею. О горе! О позор! Я пойду во дворец и упаду к его ногам. Буду умолять его, вопить и кричать, если только сердце в груди его не каменное!»
Пошатываясь, он пошел неверными шагами к калитке. «Остановись! Ты забыл, что эмиры устроены совсем иначе, чем остальные люди. У них совсем нет сердца, и бесполезно их умолять. У них можно только отнять. И я, Хаджа Насреддин, ты слышишь, старик? Я отниму Гюльджан у него!»
«Он могуч! У него тысячи солдат, тысячи стражников и тысячи шпионов. Что можешь ты сделать против него?»
«Я не знаю еще, что я сделаю, но я знаю только одно. Он не войдет к ней сегодня, и он не войдет к ней завтра, и он не войдет к ней послезавтра. И он никогда не войдет к ней и не будет обладать ею. Это такая же истина, как то, что меня зовут всюду от Бухары до Багдада Хаджа Насреддин! Уйми же свои слезы, старик. Не вопи над самым моим ухом и не мешай мне думать».
Хаджа Насреддин думал недолго.
«Старик, где у тебя хранятся одежды твоей покойной жены?»
«Они лежат там, в сундуке».
Хаджа Насреддин взял ключ, вошел в дом и вскоре вышел оттуда переодетой женщиной. Его лицо скрывало чедра, густо сплетенная из черного конского волоса. «Жди меня, старик, и сам не предпринимай ничего!» Он вывел из хлева своего ишака, оседлал его и покинул на долгие дни дом Нияза.